«Пиши вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10:06, почти 7 минут в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте, я вживую работаю, все нормально, это не запись. Мы здесь и сейчас находимся, все пучком, пятница, март, день 20 и всякое такое. Просто я сегодня подменяю Настю, и у нас будет специальная тема, потому что так принято в программе «Хороший вопрос», чтобы был гость. И, соответственно, мы сегодня будем общаться с... мы будем общаться на тему, которая, наверное, всех сейчас волнует по-настоящему. Это вот наш рынок, наш рубль, доллар, отношения рубля и доллара, что нам делать и так далее. И с нами уже на связи сейчас, да, Тимур Нигматуллин, инвестиционный менеджер компании «Открытие Брокер». Здравствуйте, Тимур. Очень плохо вас слышно, давайте попробуем как-то сделать так, чтобы было слышно получше, просто потому что нам предстоит полчаса общаться, и нашим слушателям было... Да, вот так.
Я думаю, если слышно...
Вот сейчас попробуем. Отлично, Тимур. Еще раз вам здравствуйте, и тема-то у нас сегодня, в общем-то, две в мире. Это коронавирус и цены на нефть, и, соответственно, цены на рубль и на доллар. И коронавирус мы обсуждаем 24 часа в сутки, чуть реже мы обсуждаем нефть. И недавно люди взволновались, потому что цены на рубль уже, точнее, на доллар стали там больше 80 рублей вчера, во всяком случае, да, доллар торговался. И начались опять вот эти истерические какие-то разговоры про 100 рублей за доллар и так далее. Плюс, насколько мне известно, вот сейчас вы либо подтвердите, либо опровергнете, рубль чуть ли не самой волатильной валютой вчера стал из всех мировых валют.
Да, действительно, это так. Рубль был одной из самых волатильных валют, как минимум, если не самой. И да, действительно, если нефть стоит дешевле 42,5 долларов за баррель, рубль фактически напрямую от нее зависит. Все, что выше, колебания сдерживает бюджетное правило. Все, что ниже, это фактически те колебания, которые мы видели в 2014, 2015, 2016 году. Цены могут быть любыми. Соответственно, нефть может подешеветь, рубль может ослабнуть.
Понятно. Но вот сегодня, смотрите, у нас я из последних новостей вижу, что там тот самый отскок происходит. Или что это такое? Это какая-то корректировка? Сегодня с утра вроде бы ростом даже РТС открылась и так далее.
Ну да, на самом деле это называется коррекция, но нет понимания, является ли этот отскок, это укрепление рубля, этот рост цен на нефть, стабильными. Если мы посмотрим на основные ценообразующие факторы на рынке нефти, мы увидим, что давление на нефть, если не будет заключена сделка ОПЕК, подобнулена, скажем так, нефть будет дешевой до конца года. И будет не просто дешевый, а очень дешевый. Избыток нефти на мировом рынке так высок, столь существенен, что нефть с высокой вероятностью будет торговаться вблизи 30-35 долларов, соответственно, за баррель.
Кстати, хотел уточнить сразу, может быть, вы подскажете, да? Некоторые наши слушатели говорят, что изначально ведь хотели не уступить рынок американцам, потому что они заходили, когда мы уходили с рынка, постепенно снижали добычу, говорят наши нефтяники, что заходили туда американцы. А получается у нас сейчас куда-то заходить или нет с новыми ценами на нефть?
Конечно, нет. Нефть, в принципе, сырьевые рынки, бизнес, основанный на сырье, это очень длительная история. Вы не можете за 5 дней пробурить скважину, согласовать новый контракт. Даже танкеры плывут по морю 2 недели, 3 недели. Ну, то есть, просто не о чем говорить. И тут, на самом деле, очень важный нюанс. Мы сейчас обсуждаем курс рубля и цены на нефть. Я думаю, это чувствительно, это заметно. Эти цифры можно увидеть, собственно, зайдя на сайт московской биржи. Но это не принципиально важно.
А что принципиально?
Ну, если мы обсуждаем, что важно для населения, если с точки зрения, по крайней мере, то, зачем следят политики, за каким показателем, это безработица. И тут не все так однозначно. Если рубль слабый, стоимость рабочей силы в России в данном случае становится очень низкой.
Да.
Ниже, чем в Китае.
И, даже ниже, чем в Китае?
Конечно, уже не просто ниже, а раза полтора ниже. И это ведет к тому, что снижается безработица. То есть чего дешевая, выгодно ее покупать, приобретать. И это радикально снижает безработицу. Да, как бы люди получают мало денег, они бедные, если интерпретировать, но зато у них есть работа. И это на самом деле очень важный момент. Почему политические власти, экономические, не так стремятся поддерживать рубль? Потому что ослабление рубля ведет к снижению безработицы. Если вы откроете график безработицы, вы увидите, что весь кризис, она камнем летела вниз, она снижалась. И это говорит о том, что не факт, что власти будут поддерживать рубль всеми силами. Это же очень удобно. Вы ослабляете рубль, ничего не делаете, у вас низкая безработица.
Понятно, но есть вот тот самый средний класс, в подсчетах которого в последнее время все запутались, потому что у всех разное понимание среднего класса, как оказалось после последнего вот заявления президента. И он недоволен, потому что когда доллар высокий, рубль низкий, вчера ты покупал телефон себе за 60 тысяч рублей, сегодня уже за 100, завтра за 200 тысяч, деньги куда-то вот улетучиваются.
Ну да, это проблема, но она не основная. То есть, естественно, хотелось бы, чтобы все было хорошо, и инфляция низкая, и рубль стабильный.
Хорошо, ну а что делать тем людям, которые, так скажем, находятся не в состоянии безработицы, а работают, зарабатывают, но они понимают, что в целом вчера они на те же деньги могли купить чуть больше, чем сейчас. И, наверное, завтра импортная продукция будет стоить еще дороже, а люди хотели купить, условно, ну, технику какую-то, может быть, автомобиль. Вот что им делать?
Я думаю, что концептуально сделать ничего нельзя. То есть, ну, мы попали в ловушку. Рубль ослаб, все, вы опоздали. Но если мы будем рассматривать не краткосрочную перспективу, что вот у вас все, нет денег, а среднесрочную, долгосрочную, то нужно инвестировать, нужно извлекать выгоду из той ситуации, которая есть сейчас на рынке.
Инвестировать. Сейчас некоторые говорят, что надо инвестировать в доллар. Вот вы бы как сказали этим людям, что ответили?
Ну, собственно, прибыль извлекается, когда вы покупаете что-то дешевое.
И продаете дорого.
Продаете потом дорого. Да. Если вы покупаете что-то дорогое, а продаете дешево, то вы, как правило, прибыль из этого не извлекаете.
Ну да, люди просто думают, что сегодня доллар дешевле, чем будет завтра, послезавтра, и говорят, сейчас он будет там больше-больше, и мы как раз его продадим, заработаем. Вы думаете, что уже поздновато немножко, да?
Ну, тут важно понимать специфику макроэкономики, понимаете, правила игры, они изменились с 2014 года. До 2014 года основной индикатор в экономике, который поддерживался центральным банком, правительством, это был курс доллара. Сейчас, с 2014 года, по текущий момент, правила существенно изменились, и основной индикатор, который поддерживается, это уровень инфляции.
И вот теперь интересно, сегодня же должен Центробанк принимать, по-моему, решение по ключевой ставке, вот, и какое решение будет принято, опять же?
Ну, все-таки немножко договорю.
Да, конечно.
Том, что сейчас очень важно ориентироваться вот на новую парадигму. Низкая инфляция, значит, все, что дает высокую процентную доходность в рублях при низкой инфляции, это хорошо. Если
меньше, кризис, меньше сгорает, так скажем.
Ну да, если случился кризис, нужно покупать не рубль, а рублевые, не доллар, прошу прощения, а рублевые облигации. Если вы покупаете доллар на пике, он просто потом укрепится, точнее рубль укрепится, доллар снизится. А облигации, наоборот, вырос. До 2014 года нужно было покупать доллар. Сейчас, когда случается кризис, паника, нужно покупать, ну, допустим, облигации федерального займа.
Вот. То есть наоборот, уже нужно действовать. Вот. А, кстати, у меня некоторые товарищи решили прогореть, естественно, торгуя на всяческих площадках. Ну, не буду называть название. Ну, они решили прогореть. Почему я так говорю? Потому что они не специалисты в этом вопросе. Для вас это профессиональное дело, для них это так. Развлечение. Вот. И они ждут, когда покупать, например, те же самые акции Боинга и так далее, потому что в связи с коронавирусом, вы понимаете, да, сейчас полетов меньше, самолеты меньше нужны, акции падают у авиакомпаний и так далее. У авиакомпаний, у производителей самолетов. В этом смысле есть какие-то, может быть, советы нашим слушателям, которые там отважатся на покупку каких-то акций? На к чему присмотреться?
Я этим занимаюсь много лет, да, инвестициями, и скажу, что если вы не готовы смотреть, как за короткий период времени ваши акции подешевели на 50%, вам не нужно покупать. Uh-huh. В принципе, любые, в любой момент времени. Акции – это очень специфичный актив, и это не для всех. Это в лучшем случае процентов для 5 населения, я в этом глубоко убежден. Если хотите инвестировать, купите облигации федерального займа, купите облигации Сбербанка. Получите доходность 1.5-2, если повезет, 2.5 вклада, ну, то есть больше процентную ставку, чем по вкладу. Угу. Все, что еще нужно, я не понимаю.
Вот еще объясните, объясните момент. Все-таки я хочу вернуться, да, к ключевой ставке, о которой заговорил. Угу. Сегодня должно быть решение, и я вижу две позиции. Вот, например, тот же самый Дерипаска, он говорит, что нужно снижать ключевую ставку в тех условиях, в которых сейчас находится мир, потому что по-другому нельзя. Приводит в пример разные страны, в том числе Соединенные Штаты Америки. С другой стороны, я вижу людей, которые говорят, что не будет принято решение по понижению ключевой ставки Центробанком. Ваше мнение какое, во-первых? Во-вторых, почему, например, если не понизит, не понизит? Почему? Почему мы не делаем, как другие? В этом есть какой-то резон, есть какое-то объяснение этому?
Вкратце объяснить макроэкономическую политику Центрального банка за 5 минут. Ну, окей.
К сожалению, да.
Смотрите, если случается кризис, обычно страны, если они не сырьевые, ну, то есть с устойчивой экономикой, uh-huh. они поддерживают экономику, снижают процентную ставку. Uh-huh. Я бы не сказал, что это их основное желание поддержать экономику, но это косвенное следствие того, что страны, развитые страны с диверсифицированной экономикой видят, что в кризис замедляется рост цен, падает спрос, продавцы не могут поднять цены, а то и снижают их. И Центральный банк, который во всех развитых странах, так же, как у нас сейчас, таргетирует инфляцию, хочет ее поднять до разумного уровня, чтобы не случилось дефляции. Uh-huh. Дефляция – это худшее, что может быть в экономике. Ну и, соответственно, ставку снижают. А в развивающихся странах, особенно в сырьевых, другая проблема. Если вы в кризис снижаете, у вас очень сильно падает курс национальной валюты. Настолько сильно, что начинает развиваться эта негативная так называемая спираль. То есть растет инфляция, прекращает функционирование отдельные виды бизнеса. В целом население может впасть в панику. Ну, то есть то, к чему мы все привыкли за, собственно, 2014-2015-2016 год. Uh-huh. То есть надо бы экономику поддержать. Но нельзя, потому что панику это усиливает, это как подлить масло в огонь. Поэтому центробанки развивающихся стран попадают в такую ловушку и вынуждены ставку повышать, чтобы стабилизировать курс.
Интересно, то есть это все-таки зависит от самой экономики как таковой, потому что вот у нас многие слушатели ругаются на наш Центробанк именно за то, что он не хочет снижать ставку. Теперь, по крайней мере, они будут понимать, почему Центробанк не снижает ее. То есть обоснование. От дешевого рубля, пишет Сергей, выигрывают только экспортеры, а большинство предприятий в России работают на внутренний рынок. Что скажете на это?
Абсолютно верно. Поэтому очень показательное сравнение будет, если вы посмотрите на график курса доллара с 2014 года и на график индекс акций Московской биржи. Ну, по сути, там две трети сырьевых компаний в составе индекса. Рубль ослаблялся, а индекс не падал, несмотря на то, что были санкции, кризис, там, рецессия в экономике. Индекс акций, соответственно, российских компаний, номинированные в рублях, росли по экспоненте. Слабый рубль хорош для экспортеров, все верно. Те редкие компании, которые не сырьевые, они дешевели.
Ну вот Сергей Истрогинов, наш слушатель, все еще из тех, кто не понимает, почему происходит. Следующим образом придется вам ему объяснять, Тимур. Он говорит, нефть два раза упала, бензин не подешевел. Чем это объясните?
Бензин подешевел. Почему он не подешевел?
На заправках?
Почти на 20%, но только в долларах.
Нет, ну мы же про рубли.
Ну, вы же сказали, что нефть подешевела, нефть же в долларах измеряется.
Ну вот, значит, то есть, соответственно, так. То есть вы объясняете так это Сергею Строгину. А чуть проще можете объяснить, чтобы вот человек больше не задавал этого вопроса и нашел, так сказать, ответ? Пусть это будет ваш ответ.
Ну, если бы рубль не ослаб, то бензин подешевел бы в рублевом эквиваленте, но, как вы знаете, рубль ослаб.
Ну да. Так, как насчет акций нефтяных компаний упавших, спрашивает Ермек. Сейчас выгодно ли туда входить, на ваш взгляд?
Акции – это не для всех. Акции, как я уже сказал, скажем так, для избранных, у кого крепкие нервы. Себе лично я на панике, на самом дне, надеюсь, на самом дне, соответственно, вчера, позавчера покупал акции и потратил все свободные средства в рублях. Ну, то есть остались облигации и акции, кэша не осталось. Вот. У меня есть клиенты, которых я обслуживаю тоже. Я им предлагал покупать акции, где-то треть отказалась. Буквально говорили люди, что мы в ужасе, мы не хотим покупать, да, цены низкие, но мы в ужасе. И как бы это не для всех. Означает ли, что после того, как я купил, сразу акции начнут расти? Конечно, нет. Они могут упасть еще в два раза. Еще могут упасть в 10 раз. Это нормально для акций. И если вы не готовы к этому, то вам нечего делать на рынке акций, покупайте облигации. Но если вы разумный инвестор, если вы покупаете акции по разумным ценам, вас не должно беспокоить, что они могут упасть. Это хорошая цена. Если вам продали квартиру в центре Москвы за, не знаю, 2 миллиона рублей, это же выгодная сделка. Вас не должно сильно беспокоить, что она упадет до миллиона. Но, к сожалению, рынок в другом сторону.
Многие наши слушатели интересуются золотом именно. Говорят, что с золотом, что с золотом? Вообще, золото сейчас как что можно рассматривать, если вдруг человек задается этим вопросом? Как средство для спасения своих остальных средств или что это такое сегодня?
Я, честно говоря, не совсем понимаю, зачем нужно золото в современном мире, когда есть биткоин. То есть, по сути, свойство золота есть у биткоина. Причем с него не нужно платить НДС, как вы знаете. Точнее, наверное, нужно, но в законе пока не прописано.
Ну да.
Что такое золото? Это очень странный товар. Его добывают в земле, достают оттуда с большими издержками, и вот оно желтого цвета у вас в руках. Дивидендов не приносит, по какой-то причине люди его ценят. Раньше в Африке была общая, среди стран, которые населяли континент Африки в начале тысячелетия, были в ходу ракушки. Их собирали на берегу и обменивались. И они были между странами, как такая трансграничная валюта. Что стало с этими ракушками? Ну, сейчас они не в ходу. Почему это не может произойти с золотом, я не понимаю. Это очень странный вид актива. Биткоин удобнее. Это те же свойства, что и золото. Ну, золото, как вы знаете, покупают как страховку от долларовой инфляции. Соответственно, как начинают печатать деньги, золото дорожает. И почему для этого не использовать более удобный актив, ну, я не понимаю. Я думаю, что через некоторое время многие это не будут понимать и начнут использовать его.
Григорий говорит, что в разных приложениях инвестиционных, вот, кстати, у вас наверняка тоже есть, да, он видел такое предложение портфельное. Вот стоит такими вещами сейчас пользоваться или нет?
Портфель – это хорошая вещь. Вопрос, что внутри этого портфеля. Если вы придете на биржу, купите акции сейчас, на дне рынка, когда все в ужасе, и не будете смотреть в свой портфель лет 5, вы с достаточно высокой вероятностью заработаете много денег. Но обычно люди не слушают разумных советов, они начинают смотреть на свой портфель, как он подешевел на 10%, на 20%, потом продают на самом дне паники, когда максимально страшно.
И потом как раз те люди, которые на самом дне купили, становятся богатыми, счастливыми на яхтах.
Ну, в нашей сфере деньги вот именно таким образом зарабатывают.
Ну, конечно,
можно, да, побороть страх и купить, когда дешево. Но побороть страх не так просто, и это не для всех.
Нет, это безусловно. Это, во-первых, побороть страх сложно, а во-вторых, и, насколько я понимаю, вот бизнес ваш очень опасный, в том смысле, что можно прогореть практически моментально. И это многие, кстати, вот трейдеры говорят об этом, что ну ты просто заходишь, у тебя ничего не остается, и ты, как выжатый лимон, все, тебя выкинули, до свидания.
Как ну, это, видимо, вы трейдер говорите.
Ну, не трейдеры, скажем, обращаясь к простым людям, когда люди заходят, не зная ни правил, ничего, вступают в эту игру, просто теряют деньги и уходят. Сколько вот процентов, интересно, людей в вашем бизнесе реально зарабатывает?
Те, кто покупает акции, никогда их не продает, всегда зарабатывают. Всегда. То есть вы покупаете, допустим, кризис 2001 года, когда был пузырь доткомов, и примерно так же, как сейчас, все упало. Если бы вы в этот момент купили акции и не продавали бы их 20 лет, вы бы разбогатели. И здесь без исключения. Главное, чтобы портфель акций был диверсифицированным. И там была не только Россия. Только Россия – это плохой портфель. Вот. И, собственно, так это делается. Но если вы купили акции, завтра прочитали новость на Яндекс.Новостях, что нефть подешевела, срочно продали. Потом, когда акция отросла, вы ее купили опять по максимуму, потом опять продали. Ну, мы, конечно, не против заработать комиссию, но как бы это не про доходность.
Я понимаю. Так, бит упал, а золота нет, пишет Адик. Это вам в ответ на золото. Сейчас, по вашему мнению, отскок или разворот вверх на бирже? Толя спрашивает. Мне кажется, что нет ответа на этот вопрос ни у кого сейчас.
Ну да, я не знаю. Как я уже сказал, свои деньги я поставил на то, что стоимость актива достаточно низка. Является ли это признаком того, что и вам нужно так сделать? Нет, конечно, не является. Вот. Но в целом достаточно дешевые активы. Мне очень понравилось, я недавно, вчера буквально смотрел отчет компании Carnival. Это оператор круизных лайнеров. Если помните, стояла у берегов Японии лайнер,
да, где Diamond Princess.
Человек, да, и там 10% из них заболели коронавирусом. Вот, отличный бизнес. Значит, подешевел, по-моему, в 9 раз, когда я покупал с того момента, как это произошло. Это, кстати, самый крупный оператор лайнеров, у него 150 таких кораблей. Так вот, он подешевел в 9 раз. Почему? Потому что людям свойственна паника, они, так устроен человеческий разум, что краткосрочную тенденцию мы экстраполируем на длинный горизонт. Значит, люди заболели, все, этот бизнес закрывается, он никогда не будет функционировать. А в отчете написано, что даже если он не получит ни доллара выручки в ближайшие 5 лет, просто будет за счет своих резервов жить, там, занимать деньги под залог активов, тратить средства на счетах, он проживет где-то 4 года. За 4 года вы уже забудете про этот коронавирус. В 2009 году был свиной грипп. Было 500 тысяч заболевших по всему миру. Там, по-моему, десятки тысяч погибших, умерших. И тоже вот такие компании сильно подешевели. Потом резко выросли в цене.
Интересно, интересно.
И почему выросли? Потому что люди с короткой памятью, они забывают...
Тимур, один момент только уточню. Вот шеф-коммендер говорит, что Bloomberg узнал о прогнозе аналитиков по падению цен на нефть до $5.
Я не исключаю, что они могут и отрицательную величину стоить. Такое уже было.
Это когда?
В США, по-моему, в 2016 году одна из компаний ведения страны, в центре географическом, продавала отдельные сорта нефти с доплатой. То есть вы приезжаете к ним с бочкой, и вам еще по $0.5 давали денег, чтобы вы увезли эту нефть. Поэтому цена может быть любой. И это вполне себе нормально. Другое дело, что пока есть потребители, цена не может долго оставаться очень низкой. Главное, чтобы производство не было слишком большом объеме.
Да, спасибо большое, Тимур, за то, что вышли с нами в эфир и рассказали нам ваше видение. Я думаю, что нашим слушателям это ценно. Просто нам сейчас нужно уходить на новости. Соответственно, я вас благодарю за участие в программе. С нами был на связи Тимур Нигматуллин, инвестиционный менеджер компании «Открытие Брокер». Рассказал о том, что будет происходить в ближайшее время на рынке. Что-то выяснили, что-то нам еще предстоит с вами выяснить. Но я думаю, что на некоторые вопросы вы ответы все-таки получили. Это хорошо. 10:30 новости.
Хороший вопрос.
10:36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва» 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте, программа «Хороший вопрос». И с нами на связи сейчас Мария Захарова, директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации. Мария Владимировна, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Много очень вопросов сейчас возникает по поводу того, что будет делать наша страна, и в частности МИД, с туристами, которые сейчас застряли за рубежом.
Вы меня простите, конечно, нет, да. Так мы не будем с вами разговаривать, мы будем разговаривать по
каким-то
фактам. Потому что что будет делать наша страна, это разговор, знаете, из прошлого.
Хорошо, тогда давайте задам вопрос по-другому.
В ежедневном и круглосуточном режиме занимаемся разблокированием ситуации, либо составлением планов того, как вывозить людей, где это необходимо. Поэтому работа ведется уже давно, и это вопрос не теоретизма, а просто конкретной практической деятельности. Есть, значит, что на сегодня мы имеем?
Да.
Остаются точки наиболее проблемные, критические, мы о них говорили, к сожалению, они такими остаются по причине логистических изменений в связи с введением рядом стран на карантинных мер, где это страны, где полностью закрыт вылет или возможность прилететь любым бортам, либо закрыта возможность осуществлять чартерные, либо рейсовые перевозки, либо внутреннее перемещение перекрыто полностью, есть такие страны между городами, населенными пунктами.
Много там наших людей?
Да, там много наших людей. И вопрос это тоже поставлен некорректно, потому что мы вчера с одним средством массовой информации просто пытались выработать методологию подсчета людей не в том смысле, что невозможно определить количество. А сейчас это совершенно другие параметры.
Объясните.
Например, количество желающих выехать. Потому что количество людей наших, которые находятся за рубежом, это одна цифра. А здесь речь идет о количестве людей, которые, первое, хотят в принципе выехать, и второе, не могут это сделать самостоятельно. Либо это серединный вариант, когда они могут сделать самостоятельно, но им при этом все равно необходимо содействие. Значит, списки людей вот этой категории, они все составлены нашими посольствами. Они, конечно, корректируются, потому что ситуация меняется, и количество стран добавляется с ужесточением, которое ужесточает этот режим, и количество людей тоже подключается. В общем, корректируется постоянно. Посольство, почему обращаются к российским гражданам, постоянно быть на связи. Ровно для того, чтобы Москва четко понимала, в какой город, в каком городе сколько человек и как их компоновать.
Но речь идет хотя бы, прошу прощения, что перебиваю, о сотнях, о тысячах людей. Хотя бы понимать, примерно.
Если вы хотите понимать, вы следите тогда за нашими брифингами, чтобы я вам заново не рассказывала.
Хорошо.
Это где-то сотни. Черногория, это было 2000 человек, под 2000. Сейчас уже несколько бортов ушло. Филиппины, более 100 человек. Перу, более 170 человек. Ряд латинских стран тоже около сотни. Марсель, вот ночью мы занимались. Лайнер круизный, 35 российских граждан, 4 гражданина Белоруссии и еще огромное количество зарубежных туристов. В чем проблема? Шел из Буэнос-Айреса, брал курс, по-моему, у них на Лиссабон были, на Мадрид был. Изменилась ситуация, не принимала эта страна, она полностью закрыла границы, в том числе и морскую. Они взяли курс на Марсель, должны были прийти и высадить людей 19 числа в Марсель. К Марселю подошли, местные власти не дают права, не дают возможность людям выйти. Вот вы понимаете, то есть уже эти люди стали, вот, добавились к числу вот проблемных. Сейчас этим занимаемся. Ноту отправили в МИД Франции для того, чтобы эту ситуацию разблокировать. А перспектива их была на вчерашнюю ночь или на сегодняшнюю ночь. Это Италия, Генуя. А вы понимаете, что там окно возможностей сужено до нельзя. Значит, вот это все, я понимаю, наверное, что для аудитории это интересно, кто где, кому где плохо. Но давайте я скажу о том, что действительно сегодняшний день делается в Москве. И в большей степени я это скажу не для нашей аудитории, а для того, чтобы люди, которые заблокированы, понимали, что происходит. Значит, сегодня в межведомственном формате начата уже проработка маршрутов, возможных маршрутов вывоза людей. Соответственно, я прошу прощения у своих коллег, но я имею в виду, я не являюсь пресс-секретарем других ведомств, но это межведомственная работа, поэтому могу сказать, позвольте в данном случае сказать, что работа эта ведется в рамках под эгидой штаба, в непосредственном контакте Минтранса, Росавиации, перевозчиков и МИДа. И уже она вот в таком практическом ключе. Вот что на сегодняшний момент есть.
Да.
Еще раз повторю, что работают все наши так называемые колл-центры, они работают в живом режиме. Мы принимаем тысячи, за 2 дня было практически 7 тысяч вопросов и еще больше сообщений. Работают посольства. Не надо полагать, что звонить... У меня вчера женщина звонила, не могла заставить свою дочь, которая находится в Праге, позвонить в посольство. Дочь считала, что ну, она сама справится, у нее билет на руках, все хорошо. А так как рейсы все время переносятся и отменяются, то мама, понимая это, пыталась заставить дочь позвонить все-таки в посольство, чтобы она была на связи. Вот это все действительно не шутки, это не формальность. Это не, знаете, многие говорят, ну, это видимость работы. Нет, это конкретная работа для того, чтобы, если будут изменения, конкретные рейсы дополнительные, либо переносы, или перерегистрация, чтобы люди могли иметь обратную связь. Поэтому еще раз повторяем, необходимость обязательно выйти на связь с нашими посольствами, можно это сделать по-разному.
При этом есть люди, Мария Владимировна, есть люди в России, которые сейчас говорят о том, что даже границы надо закрывать на выезд. Что вы им ответите?
Это принимает решение не МИД, а закрытие наших границ. Это принимает решение общероссийский штаб в межведомственном формате.
А ваш взгляд личный? Или нельзя говорить?
На мой взгляд личный. Мы поймите, что вот огромная проблема. Я правда сейчас буду пытаться каким-то образом у коллег спрашивать, есть ли какие-то возможности. У нас такое количество совместных браков или людей, находящихся в родственных или близких отношениях, которые из-за закрытия границ разделены или могут быть разделены в ближайшее время на неизвестный срок. Отец гражданин, условно говоря, гражданин России, мать гражданка, это может быть Украина, другие страны, дети, соответственно, имеют гражданство либо одного, либо второго супругов, и они, получается, разделены. Даже несмотря на оформленные отношения. Когда у людей не оформленные отношения, еще сложнее. Хотя и в первом случае они не могут въехать. Они должны быть каким-то образом разделены. Поэтому вот это, на мой взгляд, это одна из очень таких тяжелых... Да, я понимаю, что там есть такие вещи, как вынужденные разлуки и так далее, но когда ты занимаешься, особенно когда это мама и дети, а у них разные гражданства, из-за этого они остаются по разные стороны или должны быть разделены, или не могут воссоединиться с семьей, или не могут приехать на родину, вот это очень тяжелый случай. Поэтому говорить о том, что в принципе давайте так или давайте сяк, нужно всегда думать, что это живые люди, и граница может пройти по семье.
Понимаю. Мария Владимировна, понимаю, что все мы люди, и все, в принципе, сейчас находятся в некой зоне риска в связи с той самой пандемией, развивающейся на территории всей нашей, опять же, земли. Вы в этом смысле какие-то меры предпринимаете лично для себя? Может быть, перешли на удаленку или что-то подобное?
Ну, мы, по-моему, это сделали одним из первых. Вот еще 3 недели назад мы перевели все наши брифинги в онлайн-формат. Я, знаете, хочу сказать так, что иногда в какие-то моменты жизненные нужно еще ориентироваться на собственное какое-то и мироощущение, и здравый смысл. И это очень хороший вопрос, он не прямой, но я к нему подойду. Понятно было, что еще даже не вводили никакие особые меры, но все-таки у нас и телевизор есть, и интернет, и понятно было, что творится в мире. Поэтому мы просто приняли сами решение и перевели все наши брифинги, общение с журналистами в дистанционный формат. Никто от этого не пострадал, кстати говоря. Все открытость СМИ остается на высшем, ну, ладно, на высоком уровне, скажем так. Но вы очень правильно поставили вопрос, напомнив мне о том, что я хотела сказать. Вы не поверите. Такое же количество вопросов, как мы получаем от граждан, которые хотят вернуться на родину, я получаю от людей, которые хотят сейчас выехать в туристические поездки. Вам покажется это абсурдным, вам покажется это нереальным, но это факт. Египет, Таиланд, Филиппины, Турция и там еще что-то. Даже Италия сегодня звонили и спрашивали, что же нам не лететь? Когда вы закроете границы? Значит, конечно, все упирается в вопрос денег, потому что при открытых границах людям туры не компенсируют, билеты не компенсируют. Но и вы знаете, но я хочу сказать, но все-таки я прекрасно понимаю, что такое копить. Я живу на зарплату, я прекрасно понимаю, как бы это, наверное, всем покажется это неправда и так далее. Но
на отпуск тоже,
вы знаете, собираешь, копишь, и это нормально. Так мы живем всей нашей семьей, все близкие живут вот так же. Я прекрасно понимаю, что такое купить заранее тур, откладывать. И я с уважением отношусь к людям, которые заранее это планируют для того, чтобы минимизировать свой ущерб. Но Существуют моменты, когда ты должен понимать, первое, что ты ответственен не только за себя, но и за свою семью. Ты ответственен в том числе за людей, которые будут потом заниматься твоими проблемами. А второе, еще здравый смысл. Просто здравый смысл. Нужно вот это тоже понять. И со многими мы говорим, и что-то как-то, мне кажется, удается убедить, что... Ну, не надо, наверное...
А вас вот это... Спрошу вот сейчас вот чисто по-человечески. А вас вот эта история с гречкой не удивляет вся? Когда тут люди покупают, бегут в магазины, стоят, что-то дерутся за туалетную бумагу. Вот не удивляет?
Приезжайте ко мне, проведите с нами один день, и вы поймете, что вы тоже не будете ничему удивляться.
Хорошо. Я восприму как приглашение, реально. Поэтому, если что, смотрите, да. Если вдруг...
Я хочу сказать, пожалуйста, вот, вы знаете, я сегодня написала, я позволю сейчас себе открыть свою страницу в Фейсбуке, я написала, наверное, у меня просто уже нет сил вспоминать, я лучше зачитаю, что я написала. Давайте пообещаем себе, когда это закончится, ценить и любить жизнь. Дорожить каждым моментом и радоваться окружающему миру и беречь друг друга. Хотя нет, начинать надо уже сейчас. Ребята, давайте поймем, что мы вместе, что жизнь ценна в разных ее проявлениях, и что мы должны... И она сейчас, вот эта кризисная ситуация, сложная ситуация по всему миру, она проявляет в нас и самое лучшее, что есть, и, к сожалению, наверное, то, что нужно преодолевать в себе. Посмотрите друг на друга, посмотрите на самих себя и задайте вопрос, какой я и...
И что я сделал для своей страны?
Нет, не надо... Как минимум. Не про страну речь. Не про страну речь, понимаете? Наверное, лучше сказать...
Я понимаю. Для другого.
Для души, в первую очередь, своей, понимаете? Мы разные слова, разные понятия вкладываем в это слово «душа». Но так или иначе, вот для себя как человека сохранил ли я человечность со всеми ее компонентами? Готов ли я поделиться этой пачкой гречки, рис или макарон с человеком, которого, может быть, я даже и не знаю. Или я все для себя, и весь мир должен мне, а я никому и ничего. Извините за это философство, но вы напросили.
Да, я понимаю. Но, знаете, пока вы говорили, у меня параллель возникла, что вот в эти тяжелые моменты продолжается, например, война в Донбассе до сих пор. И мне это кажется странным.
Это отдельная категория, но все-таки мы сегодня концентрируемся на гражданах нашей страны. По закону и по совести и морали мы обязаны думать о них в приоритетном плане. Но, простите меня, то, что происходит, вот это расчеловечивание, это же не только вопрос индивидуальный и личный. Вы посмотрите, мы об этом вчера говорили. Венесуэла попросила помощь у Международного валютного фонда. Там фонд сейчас аккумулирует 1 триллион долларов на помощь. Они попросили из 1 триллиона Венесуэлу, учитывая кризис ее многолетний, они попросили 5 миллиардов помощи. Им сказали, что они должны доказать законность этой заявки, подписанной Мадуро.
Ну, кстати, на фоне
того... Иран живет в ситуации жесточайших санкций, несмотря на то, что... стал одной из таких капитальных, масштабнейших жертв вирусной инфекции. Донбасс, кто-нибудь из этих высоколобых ЕСовских чиновников, накладывая очередные санкции и выпаливая очередную порцию каких-то там политических угроз, думал, как эти люди в условиях тотальной блокады со стороны Киева себя чувствуют. А Киев думал о том, в своем, так сказать, народе, как они считают, принимая сейчас меры на основной части Украины. А таких точек мало, что ли? А Сирия? А весь Ближний Восток? Поэтому, еще раз говорю, надо оставаться людьми и глобально, и индивидуально.
При этом, кстати, некоторые сейчас говорят о том, что кризис этот может привести даже к распаду Евросоюза. Вы как относитесь к таким оценкам?
Мне сейчас не до этого.
Я понимаю, что вы в работе.
Но вы
Мария Владимировна, вы так вот на философскую ноту пошли, и меня туда же тоже вот как-то забрали с собой. Хорошо,
А вы знаете, я хочу напомнить всем, и самой себе, и аудитории вашей, почему Европа сплотилась. И почему за сплочением Европы, и созданием европейских вот таких вот структур, интеграционных в обязательном ключе. Не как у нас, да, интеграционные структуры, которые абсолютно действуют на базе и на основе равноправия и добровольческом принятии решения. А вот такие жесткие, с палочной системой, с голосованиями там, и так далее, с едиными подходами в обязательном порядке. Почему это все было сделано? Да потому что Европа до середины 20 века всю жизнь друг с другом воевала. Это тоже надо помнить, что вся эта интеграция, это не только и не просто было сделано для экономической выгоды жителей этих государств и стран, а это для того, чтобы они перестали друг с другом воевать. И мало того, втягивать остальные страны и государства мира в эти мировые войны. А мировые войны, я вам напомню, пошли как раз от цивилизованной Европы, которая шла в прогрессивном направлении. И Первая, и Вторая, и наши две отечественные войны – это тоже подарок из Европы. Поэтому за этим объединением очень не только наблюдали, но и в ручном режиме, так сказать, Соединенные Штаты в этом принимали участие, потому что нужно было что-то делать для того, чтобы прекратить распри и войны на континенте. И поэтому, когда мы сегодня говорим, или вот эту вот чушь распространяют о том, что Россия стоит за, так сказать, внутренним каким-то брожением в Евросоюзе, это, ну, это мы понимаем, что мы во всем виноваты всегда, хотя уже, по-моему, не модный тренд, но все равно. Но нужно прекрасно понимать, что даже не понимать, а хотя бы пролистать историю Франции, Германии, Испании, Италии, Британии, Австрии, Венгрии и всех остальных, чтобы немножко освежить себе в памяти, чем занимался чудесный континент под названием Европа еще 150 лет назад.
Ну и во всяком случае, по поводу противостояния, хотел бы уточнить еще одну вещь. Если у вас есть минута, пожалуйста, уделите ее мне. Вот заявление было очень интересное от Министерства иностранных дел по поводу того, что собираются с территории Украины идти на территорию Крыма.
Да, это не мы придумали, это было их, от них такой посыл. Такой.
Да, насколько это все серьезно?
Конечно, серьезно. Вы же не первый раз были попытки, вспомните, минирование ЛЭП, да, или электростанции.
Да.
Было-было. Перекрытие воды было-было. Блокада железнодорожная была, остается в некоторых частях в соответствующих формах. Банковская блокада, инфраструктурная блокада. Все, это же все есть. Поэтому
я просто думаю, а что действительно делать, если вот какие-то люди возьмут
провокация,
и пойдут?
Нужна провокация, не нужны позитивные наработки, которые хотя и в недостаточном масштабе, но так или иначе проявлялись единично. Нужны провокативные действия для того, чтобы перейти, я так думаю, что по задумке целого ряда политических деятелей на Украине, перейти к свершению такой активной фазы, или переводу это на активные, агрессивные...
Что, война?
Она же там, простите меня, разве прекращалась в том понимании, что наступала мирная жизнь, нормальная жизнь?
Нет, и естественно, сейчас люди борются, конечно.
И убийства продолжаются, и провокации продолжаются. Это все продолжается. Покуда не будет четкого, точного понимания выполнения Киево-Минских договоренностей, поэтапного, и вот этого жульничества, которое опять, значит, мы наблюдали, давайте переставим местами пункты, ничего не изменится от того, что мы сначала это не сделаем, а сделаем это потом, если сделаем. Вот это, знаете, мелкое шулерство, да. Если это так в этом формате будет продолжаться, то и мир не наступит. Это же четко. Рецепт выписан, другого быть не может. Я вас прошу...
Спасибо большое. Да. Мария Захарова была с нами на связи, директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации. Сначала была очень-очень-очень напряженная, но потом... Все-таки все было хорошо. Вот вы услышали, возможно, ответы на некоторые вопросы, которые хотели и успели задать через наш смс-портал +7 925 48 94 8 и телеграм говорит МСК-бот. У нас остается 4 минуты для того, чтобы, может быть, да, дообсудить эти все темы и, ну, так скажем, поделиться своими впечатлениями. Предлагаю тем, кто накупил продукты, раздать всем малоимущим, все малоимущим и отправить в детские дома. Об этом пишет Игорь В. То, как прекрасно сказал, душа, это пространство внутри тебя, наполненное людьми, пишет 64-й, что вопрос по Китаю не успел, у меня еще и по Белоруссии был, например, вопрос, меня в последнее время довольно сильно смущает поведение батьки. Хотя не знаю, насколько можно смущаться поведением батьки, но вот я им смущаюсь. 7373948, телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Коротко скажу по движению. Сейчас в Москве 633 357 автомобилей, за сутки в целом 1 784 787 автомобилей. Так, хорошо, до 11 часа. Да, да, я сегодня просто прикрываю Настю немножечко, 70-е имейте в виду. Так, 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 могли обсудить выгоды вируса для Китая. Не успели. Может быть, как-нибудь в следующий раз. Так, еще я хочу напомнить о важных вещах. Да, сейчас, секунду. Ага, все, 1,57, нормально. Не продавайте запасы, скоро все очень серьезно подорожает, пишет 15-й, там 17 пунктов. Что предлагаю тем, кто накупил продукты в успе... спасибо большое. Интересно, обучают ли в каком-то вузе по специальности демагог? А, ругаете вы, да, Марию Захарову, понятно. Не нравится Сергею, как рассказали, и так далее. Ну, ладно, ладно, хорошо. 7373948, как вас зовут, Ира, здравствуйте.
Алло.
Да, здрасте.
Скажите, ответьте на вопрос.
Попробую.
Вот полярное противоречие между золотом и биткоином. Где вы находитесь?
У меня нет ни золота, ни биткоинов.
Нет, я не в этом плане. Угу. Как вы рассуждали? Вот противостояние. По-моему, здесь есть существенное противоречие. Если вы не знаете, что говорить, я тоже.
А не это знаю. Это не я говорил, это говорил наш специалист, вы имеете в виду первую получасовку. Он говорил о том, что он не понимает доллары и считает, что лучше вкладываться в биткоин. Это его мнение, вы можете доверять его мнению и не доверять его мнению. Просто, возможно, у нас похожи были голоса, и вам показалось, что это сказал я. Нет, я спрашивал в тот момент. Так, научите людей платить за квартиру, не выходя из дома, а не стоять в очереди в банке, пишет Андрей. Ну, вообще, многих надо научить этому для того, чтобы санитарная обстановка была лучше. Да? Так, мечты сбываются, пишет летчик, непонятно какие. Не продавай запасы, все скоро очень серьезно подорожает, считает 15-й. 15-й я с вами не соглашусь. Так, ну ладно, давайте подведем итоги в этом смысле, чего у нас сегодня происходит. Вот сейчас из последнего, да, я посмотрю курс доллара, вам скажу, и курс евро. Евро 84.36, доллар 38.01, нефть 29.87 на данный момент, и даже выскакивало вроде бы за 30, но не выскочило. Биткоин, рубль, неинтересно. Биткоин-доллар 6345 долларов, 92 цента за один биткоин. Вот таков курс сейчас. Не знаю, вот нам сегодня аналитик говорил, что биткоин ему кажется более выгодной какой-то историей, нежели золото. Ну, посмотрим, посмотрим. И между тем, кстати, спасибо вам большое, так получилось, что у меня в телеге уже больше 8 тысяч. То есть празднуем, празднуем сегодня, дорогие друзья, большой праздник, все. Скоро догоним кого? Ну, кто у нас сейчас там лидер? Соловьев? Соловьев скоро догоним. Чуть-чуть осталось. Ладно, ну все. 11:00. Я с вами прощаюсь до понедельника. Вот, чтобы все были здоровы. И да пребудет с вами сила.